Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
А теперь о погоде. Очередной южный циклон принес сильные дожди в центральной области России, в том числе и в Подмосковье. Также дождливо на западе и северо-западе. Кроме того, циклон господствует в средней полосе России. Там тепло и дождь. В Москве ночью плюс 11-13, днем кратковременные дожди, максимальная температура плюс 18 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, возможно, гроза. Температура в течение суток плюс 15-17 градусов.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Годовщина Бесланской трагедии. Результатами расследования недовольны не только родные погибших. Сегодня истекает срок ультиматуму Ирану, установленный Совбезом ООН. В Анапе пройдет кинофестиваль «Киношок».
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, а также экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад продолжает отказываться выполнить эти требования. Это затянувшаяся сложная ситуация. И у России особая позиция, ведь она сотрудничает с Ираном по ряду совместных программ. Подробнее о позиции России и других стран в отношении Ирана, о том, как могут начать развиваться события после того, как истечет срок ультиматума Совета Безопасности ООН, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053. Обращаем ваше внимание на то, что без бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Депутат Государственной Думы России Юрий Савельев на вчерашней пресс-конференции в Москве подтвердил подлинность доклада, опубликованного на днях в российской прессе. Депутат Савельев заявил, что парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане в сентябре 2004 года, членом которой он является с первого дня ее работы, не проявила интереса к проделанной им работе по установлению причин гибели заложников, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Альтернативный доклад Юрия Савельева по расследованию обстоятельств трагедии в Первобесланской школе был опубликован в понедельник. В тот же день некоторые интернет-сайты распространили информацию о несоответствии текста публикации с текстом самого доклада Савельева. Но сегодня депутат расставил все точки над «и».
Это полностью воспроизводит текст вот этого моего доклада, который передан комиссии.
Юрий Савельев установил, что пожар на крыше спортзала и обрушение стены произошли в результате выстрелов из гранатометов и огнеметов.
И я пришел к выводу, что ни одно самодельное взрывное устройство, установленное боевиками, в первые 22-23 секунды не взорвалось. Но есть пролом под стеной, есть свидетельство очевидцев, разрушенная крыша, дыра над входной дверью со двора, спортивный зал и так далее. Взрывное устройство или взрывчатое вещество должно быть доставлено в эту точку. Я стал анализировать, как доставлено. Ну и пришел к выводу, что вот в ситуации со взрывами было два выстрела с использованием противотанковых гранатометных систем и других систем гранатометных систем, которые одно по крыше над входом в спортивный зал со стороны двора, а второе вот под этим окном вызвало пролом.
Однако на вопрос о том, кто стрелял из гранатометов и огнеметов, у депутата Савельева нет окончательного ответа.
Как бы мне задали на комиссии такой вопрос, один из членов комиссии, а кто вот действительно вот стрелял? Я сказал, что я не занимаюсь этим анализом, кто стрелял. И сказал, что, по-моему, ли это сделали коллеги боевиков, которым надоело ждать, пока они взорвут зал, они все не взрывали, они это сделали, затесавшиеся в первое кольцо оцепления. Или это сделали оборотни в погонах, это преследуя свои цели, затесавшиеся в эти же ряды ФСБ. Или по каким-то причинам, я не анализирую их, не знаю, это сделало само Центр специального назначения. Почему это сделали, это надо просто их спрашивать, анализировать этот вопрос, если кто-то этим будет заниматься.
Юрий Савельев не надеется, что его доклад повлияет на позицию Кремля и Генеральной прокуратуры.
Я думаю, что в России грядут перемены. Будет смена власти в России, начнутся там свои какие-то разборки между людьми. Как понимаете, это как всегда. И я думаю, тогда это будет востребовано. Сейчас я мало рассчитываю на то, что будет этот результат. Скорее, это адресовано в будущее, я не знаю какое, чем в настоящее.
Так считает депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Вы слушаете Радио Свобода. Наш выпуск продолжит обзор центральной российской прессы. В студии уже находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Итак, какие же темы российские газеты вынесли сегодня на первые полосы?
Газету «Ведомости» открывает сегодня материал о том, что издательский дом «Коммерсант» достался миллиардеру Алишеру Усманову. Совладелец крупных металлургических предприятий работает не только на себя. Он помогал «Газпрому» возвращать ценные активы, а теперь обрабатывает его должников. «Ведомости» пишут, что Бадри Патаркацишвили, теперь уже бывший владелец газеты, продал Усманову 100% акций. В частности, «Ведомостям» это подтвердил гендиректор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. Статья на эту же тему размещена сегодня и на первой полосе газеты «Время новостей». История с продажей одного из самых успешных и самых влиятельных медиапроектов в новейшей истории России завершена. Покупателем стал один из самых богатейших предпринимателей. Он занимает 25-е место в списке журнала Forbes. Состояние Усманова оценивается в 3 миллиарда долларов. Комментирует громкую покупку сегодня и сама газета «Коммерсант». Причем газета раскрывает сумму сделки. Она составила около 300 миллионов долларов. Материал на эту тему вынесен на первые полосы и российской газеты, и газеты «Газета». Возвращаясь к «Коммерсанту», расскажем все-таки не о его продаже, а о том, что публикует сегодня издание в качестве своего главного материала на первой полосе. Американский сенатор поставил Россию в один ряд с Ираном и Венесуэлой. Во вторник глава Комитета по международным делам Сената США Ричард Лугар обвинил Москву в злоупотреблении энергетической мощью и использовании энергоресурсов в политических целях. Он причислил Россию к таким странам-изгоям, как Иран и Венесуэла, которые используют в своей внешней политике энергетический шантаж. Резкий выпад господина Лугара на организованной им же энергетической конференции в Индиане стал ответом на российскую концепцию энергобезопасности, предложенную на саммите Большой Восьмерки. Это материал «Коммерсанта». Главный материал «Времени новостей» посвящен тому, что кризис на алкогольном рынке страны может затянуться. Государственная машина в России не в состоянии оперативно реагировать на кризисы, которые сама же и порождает. Утвержденные федеральными законами и уже вступившие в силу реформы приходится корректировать теперь задним числом, чтобы избежать катастрофических последствий. Но и на ликвидацию рукотворных административных пожаров у власти уходит слишком много времени. О том, как может продолжаться кризис на алкогольном рынке, в свежем номере «Времени новостей». Этой же теме отводит сегодня центральное место и газета «Газета».
Спасибо, Антон. С главными темами газет нас сегодня знакомит Антон Жилнов. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии тогда стали 423 человека. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Президент США Джордж Буш начинает кампанию в защиту внешнеполитического курса американской администрации. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 утра по московскому времени слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Годовщина урагана Катрина. Президент Буш берет ответственность на себя. Амнистия в Чечне. Кто слагает оружие? 10 лет Хасавюртовским соглашением. Мира как не было, так и нет. И фабрика новостей в Казахстане. На первом месте общество. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина.
7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну и появились ли какие-то обновления и в мире тенниса?
Да, на открытом чемпионате США по теннису только что завершился первый матч второго круга у мужчин. Американец Энди Родик, 9-я ракетка соревнований, выиграл у датчанина Кристиана Плеса 6-3, 7-6, 6-3. Из 9 россиянок, выходивших в среду на корт, 5 в своей встрече выиграли: Надежда Петрова у аргентинки Кларисы Фернандес, Мария Шарапова у Михаила Крайчика из Голландии, Анна Чеквитадзе у Мартина Сухи из Словакии, Динара Сафина у украинки Юлии Бегельзимер и Елена Лиховцева у китаянки Тянь-Тянь-Сунь. Выбыли из борьбы Анастасия Мыскина, Вера Душевина, Галина Воскобоева и Елена Веснина. Причем, если Душевина и Веснина проиграли сейным теннисисткам, сербке Анне Иванович и француженке Мари Пьерс, соответственно, то Мыскина и Воскобоева уступили более слабым соперницам: Мыскина белорусский Виктория Азаренко, Воскобоева Еве Бирнеровой из Чехии. Среди прочих, в следующий раунд вышли американка Серена Уильямс, француженка Амелия Морисмо и швейцарка Мартина Хингис. В мужской части турнира успешно выступили россияне Дмитрий Турсунов, Марат Сафин и Николай Давыденко. Турсунов обыграл своего соотечественника Игоря Куницына 6-2, 6-3, 6-4. Сафин взял верх над чехом Робином Виком 6-1, 6-1, 3-6, 6-3. Давыденко оказался сильнее парагвайца Рамона Дельгадо 4-6, 6-4, 7-5. И в данную минуту продолжается матч еще одного российского теннисиста Теймураза Габашвили с бразильцем Маркосом Даниэлем. Соперники выиграли по 2 сета, а в пятом счет сейчас 3-2 в пользу Габашвили и российский теннисист на подаче. Все фавориты этих соревнований – швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, американец Джеймс Блейк и аргентинец Давид Налбандян – тоже вышли в следующий круг. Вообще, из сейных, кроме Мыскиной, 11-й ракетки турнира и бельгийца Кристофа Влиегина, 32-го номера, в среду больше не проиграл никто. По дорогам Испании проходит последняя в сезоне многодневная велогонка «Вуэльта». В среду состоялся 5-й по счету и 1-й горный этап. Первым к финишу пришел итальянец Данило Ди Лука. Вслед за ним гонку закончил словенец Яниш Брашкович. Андрей Кашечкин из Казахстана занял 3-е место. В общем зачете первую тройку составляют эти же гонщики. Брайкович уступает Делуке 4 секунды, а Кашечкин 18. На проходящем в Японии чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд в среду были сыграны последние 2 четвертьфинала. Сборная Греции взяла верх над командой Франции 73-56, а американцы обыграли немцев 85-65. Таким образом, 1 сентября пройдут полуфиналы Греция-США и Испания-Аргентина.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Продолжаем наш утренний выпуск. 17 по 25 сентября в Анапе пройдет 15-й открытый кинофестиваль стран СНГ и Балтии «Киношок». Подробнее об этом событии рассказывает наша коллега Марина Тимашева.
В этом году фестиваль проходит позже обычного, зато его открытие следует прямо за днем города Анапа, то есть праздник растягивается на 2 дня. Еще одно изменение коснулось жюри основного конкурса полнометражных фильмов. Прежде его возглавлял человек, не связанный с кино, а членами жюри были кинематографисты. Теперь все наоборот. Жюри возглавит Армен Медведев, а в его составе председатели жюри прошлых лет. Например, директор музея имени Пушкина Ирина Антонова, режиссер Анатолий Васильев или танцор Владимир Васильев. В остальных программах фильмы на видео и в цифровом формате, телевизионные и детские фильмы, все остается по-прежнему. Фестивалю 15 лет, и Армен Медведев говорит.
Юбилей фестиваля совпал с другим юбилеем. 15 лет распада Советского Союза. Мы часто говорим о сохранении общего пространства, поскольку кино, такова уже его судьба, оно стало складываться почти одновременно с тем временем, когда стала складываться совместная жизнь советского народа. 15 лет назад все рухнуло. Корни общие, это безусловно. Но каковы побеги? Что же, значит, произошло за эти 15 лет? Как оформились кинематографии бывшего Советского Союза? Для меня, например, это интересно.
Любопытно, что в полнометражном конкурсе представлено только 2 российских фильма. Остальные из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Эстонии, Украины и Армении. А вот в программе телефильмов из 9 7 российских. Директор программ «Киношока» Сергей Землянухин объясняет.
Все остальные страны гораздо меньше делают такого рода продукцию. Значит, есть определенный узбекский феномен, потому что кроме того, что они в среднем делают порядка 10 картин в год для проката на 35 миллиметров, у них еще есть вот странное такое производство, которое они делают на DVD и показывают тоже в кинотеатрах. Это пользуется успехом.
Важно, что в конкурсе «Короткого метра» представлены новая картина Киры Муратовой «Кукла». И еще нужно обратить внимание на фильм «Перекресток» режиссера Ивана Головнева, замечательно дебютировавшего картиной «Маленькая Катерина». Общую приятную картину изрядно подпортило включение в конкурсную детскую программу фильма «Сволочи». Не просто слабого с художественной точки зрения, но еще создающего совершенно ложное представление об истории страны и войны. Вице-президент фестиваля Ирина Шевчук сама сволочей не видела, но объяснила, что программа предназначена не только детям, но и 16-летним подросткам. Называется программа при этом «Киномалышок». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В пятницу в России начинается новый учебный год. По-прежнему самые большие вопросы возникают по поводу преподавания истории, особенно отечественной истории. Новые политические реалии в стране диктуют иные исторические подходы. Но пока педагоги решают проблему преподавания истории, жителям страны по-прежнему рассказывают о прошлом телевизор. Этому и посвящен сегодня очередной выпуск рубрики «Русский политический интернет». Ее подготовил наш коллега Кирилл Кобрин.
Если заявления некоторых публицистов и политиков о полном ренессансе брежневского застоя в нынешней России вызывают сомнения и даже возражения, то вот на российском телевидении времена развитого социализма стали совсем родными. ОРТ показал двухсерийный телефильм о Галине Брежневой, а телеканал «Россия» практически в то же время рассказывает о небезызвестном позднебрежневском министре внутренних дел Николае Щелокове. Тон обоих произведений драматический, но с элементами лирики. О Галине Брежневой, например, сказано так.
У этой женщины было все. Красота, многочисленные романы, деньги, драгоценности, невероятные возможности. Не было у нее только одного – простого человеческого счастья. А жизнь свою она закончила и вовсе страшно.
Такой вот галантерейный стиль телевизионного разговора о недавней истории. Брежневскому ренессансу на российском телевидении посвящена статья Сергея Митрофанова на сайте «Телекритика». Митрофанов рассуждает о некоем зашифрованном послании, месседже, который журналисты ОРТ и РТР посылают зрителю.
Чем он может быть, этот месседж, напрашивающийся, а может быть и навязываемой ассоциацией между стабилизированной вертикалью и застоем? А может, это запрос на новое ретро, когда в убогих 70-х и 80-х годах прошлого века художник вдруг увидел некую красоту, а вот дутловатых чиновников шекспировских героев? А может быть, это естественная потребность современного правящего класса иметь приличную родословную? Мы, мол, не от кухарок произошли, а от титанов советского коммунизма. Возможно, имеет место быть все сразу.
Помимо месседжа этих фильмов, каким бы он ни был, важна их эстетика, интонация разговора о прошлом. Интонация эта в переложении Сергея Митрофанова ничем не отличается от рассказа глянцевого журнала о голливудских звездах прошлого.
Сама же Галина вырастает в фигуру трагическую, чем и симпатичную, ровно как Леонид Ильич Брежнев, короля Лира. Недалеко и до превращения в главного героя эпоса до путинской эры, от которого не стыдно вести исторический отчет. Всю жизнь Галина искала любви отца, а тот больше любил партию, свое генсековское кресло. В результате Галина сублимировала любовь к отцу в отношения с посторонними мужчинами типа мачо, с папиками Милаевым и Чурбановым. Или наоборот, с мужчинами-детьми, молодым Кио, Марисом Лиепой, Борисом Буряцем, как бы реализуя задавленный комплекс матери.
Ирония автора статьи на сайте «Телекритика» понятна. Но, с другой стороны, почему бы Леониду Брежневу не стать в искусстве, а не в исторической памяти, королем Лиром? Ведь исторический англосаксонский король Лир вряд ли тянет на великого исторического деятеля. Нет ли в этом некоторой несправедливости? Почему в этом смысле нельзя поставить рядом короля Лира и генсека Брежнева? Я спросил об этом редактора сайта «Телекритика» Андрея Левкина.
Любой кусок истории можно сравнивать с Шекспиром чем угодно, поскольку это проехало. Но тут есть один нюанс. Во-первых, что до Шекспира, то интуитивно как-то понятно, как они там жили, как друг с другом воевали, как друг другу подставляли. В случае, скажем, с членами Политбюро, в том числе с Галиной Брежневой и всеми остальными, вот это совершенно непонятно. Естественно, все это дело никак не объясняется, поскольку, наверное, и сами авторы не очень понимают, как все это происходило. Так что вот с прозрачной ясностью драматургии тут дело обстоит никак. Второй момент очень интересный, фактурный. Эти фильмы гонят уже лет 15. Примерно то же самое. Брежнев, Галина Брежнева, Щелоков, Чурбанов, Марис Лепа, какие-то еще люди с золотом, боже мой. Но ведущий, он всегда будет дядькой лет 50 в костюме с галстуком, очень серьезно. И каждый из этих дядек будет всегда рассказывать эту историю заново. Как будто он первый только что про все это узнал и сейчас это излагает. А это уже другой жанр на самом деле. Это просто такая сказка. Не в смысле, что она должна хорошо заканчиваться, а вот жанр, сказка. Это тип «Спокойной ночи, малыши» и что-то в этом роде.
Андрей Левкин, редактор сайта «Телекритика». Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Нынешний Венецианский кинофестиваль, который проходит с 30 августа по 9 сентября, оказался в особых условиях конкуренции. Венеция традиционно входит в тройку самых престижных киносмотров мира, наряду с Канном и Берлином. Однако в этом году, 13 октября, в Риме откроется новый кинофестиваль, который призван стать соперником венецианского на территории Италии. Идет борьба за звезд и картины. В частности, римский фестиваль открывает Николь Кидман и ее новый фильм «Мех». Директор Венецианского фестиваля Марко Мюллер обвинил конкурентов в нарушении соглашения, по которому римский фестиваль не должен был рекламировать свою программу в последнюю неделю перед открытием смотра в Венеции. Тем не менее, позиции старейшего в мире Венецианского фестиваля, существует с 1932 года, по-прежнему прочны, а нынешнюю конкурсную программу многие критики называют самой сильной за последние годы на каком бы то ни было международном фестивале. В числе 21 конкурсной картины фильм российского дебютанта Ивана Вырыпаева «Эйфория». Из внеконкурсных лент особый интерес вызывает «Вечная красавица» португальского режиссера Мануэля де Оливейры, которому в этом году исполняется 98 лет. Это ремейк фильма Луиса Бенюэля «Дневная красавица», в котором главную роль исполняла Катрин Денёв, возглавляющая в этом году жюри Венецианского фестиваля. Пражская мэрия отменила договоренность с парижским кутюрье Луи Виттоном о сдаче в наем Карлова моста для проведения там частной вечеринки по случаю дня рождения Виттона. Первоначально предполагалось на 5 дней закрыть знаменитый пражский памятник архитектуры XIV века для публики, чтобы 9 сентября провести там грандиозный ужин со световыми и звуковыми эффектами с участием звезд шоу-бизнеса, в том числе Мадонны. Договор о сдаче Карлова моста за 55 тысяч долларов вызвал возмущение чешской общественности, и власти Праги, чтобы избежать скандала, предложили Луи Виттону условия, на которые он смог согласиться.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня истекает срок ультиматума Ирану, предъявленный Советом Безопасности ООН. В Германии может быть переиздана книга Адольфа Гитлера «Майн Кампф».
А также мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в программу «Время гостей» приглашен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», бывший руководитель пресс-службы Министерства обороны России Виктор Баранец. 31 августа в 19 часов после новостей слушайте программу «Время гостей». Ведет ее Владимир Бабурин.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В среду министр транспорта Украины объявил о завершении расшифровки черных ящиков, разбившегося Ту-154. По его словам, версия об ошибке украинских авиадиспетчеров не подтвердилась. В Охотском море у берегов Камчатки российские пограничники задержали рыболовную шхуну по подозрению в браконьерстве. Судно «Зодиак», следовавшее под флагом Белиза, было арендовано японской компанией. Экипаж состоит из граждан России. Мосгорсуд вынесет сегодня приговор члену леворадикальной организации «Ревоенсовет» Игорю Губкину. Ранее на этой неделе присяжные признали его виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье в 1997 году и в мошенничестве с квартирами. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. До этого президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран не откажется от развития ядерных технологий в мирных целях. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. По его словам, эксперты ООН обнаружили на территории Ливана 100 тысяч неразорвавшихся фрагментов кассетных снарядов. Израиль утверждает, что не нарушал международных законов. Генеральный секретарь ООН Куфианан проводит сегодня в Омане переговоры с руководством Иордании о ситуации с перемирием между Израилем и ливанской группировкой Хизбаллах. Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на ливанской границе как враждебный акт. Президент США Джордж Буш начинает кампанию в защиту внешнеполитического курса американской администрации. Он выступит в различных организациях с разъяснением своего плана войны с международным терроризмом и операции в Ираке. Британские власти продлили на неделю срок содержания под стражей 5 подозреваемых в подготовке серии взрывов на борту авиалайнеров, следующих из Лондона в США.
А теперь информация о погоде. Очередной южный циклон вновь внес коррективы в погоду европейской России. Он принес сильные дожди в центральной области страны, в том числе и в Подмосковье. Также дождливо на западе и северо-западе. Кроме того, циклон господствует в средней полосе России. Там тепло и дожди. В Москве ночью плюс 11-13 градусов, днем дождь. Максимальная температура плюс 16-18. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также дождь, возможно, гроза. Температура в течение суток плюс 15-17 градусов.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня истекает срок ультиматума Ирану. 31 августа – последний день, установленный Советом Безопасности ООН, когда Тегеран должен прекратить обогащение Ирана. Какие санкции может применить Совет Безопасности, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Накануне истечения срока ультиматума госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс сказала: «Если вы думаете так же, как я и президент Буш, что корни терактов 11 сентября явились следствием глобальной экстремистской идеологии, той самой, которая распространяет рознь и угнетение на Ближнем Востоке, то мы должны избавиться от источника террора, помогая народам этого неспокойного района в преобразовании их стран, в преобразовании их жизней». Политические наблюдатели считают, что слова госсекретаря адресованы в первую очередь иранскому руководству. К тому же и министр обороны Рамсфелд сказал недавно, что Соединенные Штаты обладают возможностями участвовать в новых конфликтах, продолжая военные действия в Ираке и в Афганистане. Бывший специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке, директор Вашингтонского института ближневосточной политики, дипломат Деннис Росс, все же призывает Иран не провоцировать Вашингтон на военные действия. Не ставьте нас в ситуацию, когда останется единственный выход применения военной силы ради предотвращения худшего, когда безрассудный иранский режим получит доступ к ядерному оружию. Президент Ирана предлагает продолжить переговоры, но мне кажется, что переговоры с Тегераном теперь ушли на второй план. Несколько месяцев назад американская администрация заявляла о своей готовности к переговорам. На мой взгляд, в переговоры можно вступать теперь уже только после того, как будет достигнут соглашение о санкциях. К сожалению, такого соглашения еще нет и вряд ли будет. Россия выступает против санкций и вместе с Китаем опять предлагает вести переговоры с иранцами. Но такие проволочки играют на руку Ирану. А что вы думаете о высказывании полномочного представителя Соединенных Штатов ООН Джона Болтона, что Америка может ввести санкции в одностороннем порядке и вне рамок ООН? Мы уже ввели односторонние санкции, но введенные одними Соединенными Штатами, они малоэффективны. Важно, чтобы хотя бы европейцы присоединились к нам. Если мы вместе продемонстрируем, что готовы обойтись без иранской нефти и не будем сотрудничать с Ираном в очистке сырой нефти и в производстве нефтепродуктов, а Иран сам не может все это делать, тогда в Тегеране увидят, что им придется дорого платить за свою политику. Это единственное, что может подействовать на иранцев. Тем временем на иранских центрифугах продолжается процесс обогащения урана. Думается, об этом будет сказано представителями МАГАТЭ на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, посвященном иранской ядерной программе. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И тему этого материала продолжит опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Если эти ядерные исследования в мирных целях, то почему не поддерживать? Ведь они же сколько туда посылали всяких комиссий, и пока ничего не подтвердилось. Иран такая же свободная страна, как все другие страны. И мне кажется, что здесь нет никаких проблем.
Я думаю, что России не стоит связываться со странами-изгоями, потому что авторитет на международной арене это ей никак не прибавляет. Думаю, что есть достаточно резервов внутри страны, чтобы зарабатывать деньги и не связываться с такими проблемными странами.
Я считаю, что Россия, в принципе, должна проявлять свою позицию, и она должна поддерживать не только Иран, но какие-то действия, которые направлены против расширения американского влияния.
Я до 20 лет работал на предприятии, находящемся на Урале, которое обогащало уран. Для чего он и куда, мы все прекрасно знали. Поэтому насчет мирного, что они собираются электростанции атомные делать? Зачем фанатикам иметь в руках ядерное оружие? Я против.
Как Путин на это посмотрит? Мне кажется, если он рассуждает, это мнение народа.
Ну, это же мирные ядерные программы, вроде как. Мне кажется, что для России очень много выгодных моментов тут, и экономических, и стратегических. То есть нам надо с ними хорошие отношения, думаю, иметь.
Надо свою программу развивать. Это и нам будет плюс. А Иран, что от него потом ждать, никто не знает.
России экономически выгодно развитие ядерной программы Ирана, поскольку бюджет нашего государства ведут какие-то определенные доходы. Ну, может быть, на начальном этапе Ирану бы удалось скрыть какие-то военные направления развития ядерной энергетики, поскольку и у Соединенных Штатов Америки, и у России разведка хорошо работает. В дальнейшем это станет известно и вплоть до военного вмешательства может.
Я думаю, в России надо разбираться в своих внутренних делах, а потом уже в другие лезть дела.
Конечно, Америке-то что, она далеко, а мы-то рядом. Я думаю, что лучше не надо было бы.
Я думаю, столько своих дел сейчас, что мне до Ирана. Россия бы лучше о себе подумала.
Мне кажется, если они в мирных целях его будут использовать, тогда можно и поддерживать. А в военных, конечно, не очень.
Я считаю, что надо поддерживать, потому что Иран – это почти наша граница. И если США против этого, значит, они не хотят, чтобы мы себя чувствовали сильными.
У каждого государства должна быть все-таки какая-то защита. И я считаю, что Иран сейчас в такой находится позиции в обороне, и я считаю, что нужно его поддерживать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В России беспроводной широкополосный доступ в интернет вырос за первое полугодие на 60%. Компания Philips анонсировала пульт дистанционного управления, управляемый голосом. Мобильное устройство лишает сотрудников компании выходных дней. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Universal Music Group, крупнейшая в мире группа музыкальных компаний, решила сделать свой каталог музыкальных композиций открытым для бесплатной загрузки через интернет. Согласно подписанному соглашению, фирма Spiral Frog уже в декабре начнет предлагать песни, права на которые принадлежат Universal. Чтобы загрузить бесплатную музыку, пользователю придется просматривать рекламные баннеры. О новом музыкальном сервисе рассказывает Владимир Губайловский.
По словам директора компании Spiral Frog, новый сервис является альтернативой пиратским музыкальным сайтам и выглядит очень привлекательно для интернет-аудитории. Как показали результаты исследования, взамен на бесплатную музыку молодежь готова просматривать многочисленные рекламные баннеры, если они рекламируют интересные для молодых людей продукты и услуги.
Новости коротко. По данным аналитической компании IKS Consulting, рост рынка беспроводного широкополосного доступа в России за первое полугодие 2006 года составил 61%. На сегодня общее число пользователей, подключенных к беспроводным сетям, составляет 35 тысяч. По мнению аналитиков, число беспроводных подключений в России будет быстро расти и в дальнейшем. Причем большинство российских компаний, предоставляющих беспроводной доступ, уже строят или намерены построить сети доступа на основе технологии WiMAX. Компания Philips анонсировала новую модель пультов дистанционного управления Pronto Pro. Устройство предназначено для управления компьютером, телевизором или мультимедийным центром. Оно оснащено сенсорным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 9 см. Пультом можно управлять не только нажатием реальных клавиш и виртуальных кнопок на экране, но и посредством голосовых команд. По мнению американского ученого, профессора Гейла Портера, компании, которые оснащают своих сотрудников многочисленными мобильными устройствами, могут в ближайшем будущем столкнуться с судебными исками. Сотрудники не могут отключиться от работы. Им приходится постоянно отвечать на рабочие звонки и электронные письма, что фактически заставляет их продолжать работать в выходные дни. По мнению Портера, сотрудники компании скоро начнут искать виноватого в своей зависимости от новых технологий, и тогда виноватым окажется работодатель.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит наш выпуск обзор центральной российской прессы. В студии уже находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Доброе утро.
Какие интересные аналитические материалы вы нам представите сегодня?
Вчера в здании редакции «Российской газеты» прошел круглый стол «Суверенное государство в условиях глобализации». Участниками заседания стали замглавы администрации президента Владислав Сурков, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. О круглом столе живо пишет сегодня российская пресса. Материалы об этом опубликованы, естественно, в самой «Российской газете» и «Известиях». Пишут об этом на второй полосе и «Ведомости». Издание сообщает, что корреспондента «Ведомости» сперва аккредитовали, но потом вычеркнули из списка. Как разъяснил заместитель главного редактора «Российской газеты» Дмитрий Умецкий, списки участников составлялись в администрации президента. Тем не менее, издание не обиделось и все равно написало об этом материал в свой сегодняшний номер. Поводом для вчерашней дискуссии стала статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина «Апофология Вестфальской системы», опубликованная в «Российской газете» в июле 2004-го. Зорькин тогда писал, что после событий 11 сентября политика многосторонних согласований заменяется принципами глобальной безопасности, которые нарушают, соответственно, понятия невмешательства и госсуверенитета. Вчера Зорькин уточнил, что ситуация в мире по-прежнему требует от России определиться с представлениями о суверенитете и демократии. С Зорькиным согласился замруководителя президентской администрации Владислав Сурков. В русской традиции и в нашей идеологической матрице суверенитет ассоциируется скорее с нашими союзниками в лице армии и флота, поэтому имеет такой военно-полицейский окрас, посетовал Сурков. Если мы в России не создадим свой дискурс, свою публичную философию, свою приемлемую для большинства граждан национальную идеологию, с нами не будут говорить и считаться. Зачем говорить с немым? Говоря о создании своего дискурса, Сурков ностальгирует по временам, когда советские философы, используя для социальной риторики марксистский язык, служили маяком для западных интеллектуалов, разъясняет главный редактор философского журнала «Логос» Валерий Анашвили. «Ведомости» отмечают, что отдельно остановился Сурков на своем детище – понятии суверенной демократии. Концепция суверенной демократии апеллирует к достоинству как русского народа, так и российской нации, настаивал Сурков, признав, что это лишь одна из концепций. Но термин «суверенная демократия» непонятен Западу. Вице-премьер Дмитрий Медведев раскритиковал его в России, а в «Единой России» засомневались, можно ли делать понятие программнообразующим, объясняет Дмитрий Бодовский из научно-исследовательского института социальных систем. По мнению эксперта, Сурков признал, что как мобилизационный термин «суверенная демократия» не работает, соответственно, нужно придумать свой языковой аппарат.
Спасибо, Антон. С главными темами сегодняшних российских газет нас знакомит Антон Жилнов. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии стали 423 человека. Мосгорсуд вынесет приговор члену леворадикальной организации Реввоенсовет Игорю Губкину. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. Президент США Джордж Буш начинает кампанию в защиту внешнеполитического курса американской администрации. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. Вы слушаете радиопрограмму «Радио Свобода» и продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Российская компания «АвтоВАЗ» и американская General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продолжат сотрудничество в России в рамках совместного предприятия, сообщил председатель правления «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. По его словам, партнеры договорились об увеличении выпуска более чем вдвое, до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас совместное предприятие General Motors и «АвтоВАЗ» производят внедорожники «Шевроле Нива» и легковые автомобили «Шевроле Вива». Правительство Румынии подписало соглашение о выкупе за 60 миллионов долларов доли южнокорейской компании Daewoo Motor, 51% акций, в совместном предприятии на территории Румынии. Оно было создано в городе Крайово на юге страны в 1998 году. Проектная мощность завода 130 тысяч автомобилей и 300 тысяч двигателей в год. После банкротства Daewoo Motor часть ее производств была куплена в 2002 году американской General Motors, но заводов Daewoo в Румынии, Польше и Люксембурге, в Узбекистане среди них не оказалось. Теперь правительство Румынии выкупает у кредиторов Daewoo Motor, принадлежавшей южнокорейской компании, контрольный пакет акций совместного предприятия, чтобы до конца года вновь продать автозавод крупной международной автомобильной компании. Остальные 49% акций совместного предприятия принадлежат румынской государственной автомобильной компании «Крайова». Европейская комиссия намерена добиваться ужесточения европейского законодательства, регулирующего нормы автомобильных выбросов в атмосферу, если компании-производители автомобилей значительно не ускорят переход на выпуск более экологически чистых моделей. В период с 1995 по 2004 годы средний объем выбросов в атмосферу углекислого газа автомобилями новых моделей, продаваемых в Европе, снизился почти на 12,5%. Однако, как отмечают эксперты Еврокомиссии, этого явно недостаточно для выполнения автомобильными компаниями ранее взятых на себя обязательств. Европейские компании добровольно согласились сократить средний объем выбросов их автомобилями на 25% к 2008 году, а компании из стран Азии – к 2009. По расчетам Европейской комиссии, темпы этого сокращения должны составлять не менее 3% в год.
С экономическим обзором вас познакомил Сергей Сининский. Я напомню нашим слушателям, что курс доллара на сегодня 26 рублей 74 копейки, курс евро 34 рубля 31 копейка. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
31 августа 1983 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». 35 лет со дня смерти партийного функционера Андрея Жданова. У микрофона литературовед Дмитрий Сазыман.
Когда бренные останки Андрея Александровича Жданова привезли в Москву для захоронения в Кремлевской стене, ему были возданы почести, которых мало кто удостаивался из верных учеников и соратников товарища Сталина. Траур вело в полном составе Политбюро пешим порядком. Почести, как видим, неслыханные, но и, надо признать, вполне заслуженные. Трудно переоценить деятельность Жданова в двух областях, имевших для России огромные, трагически непоправимые последствия. Во-первых, он был из тех, кто наиболее рьяно проводил политику так называемого культа личности Сталина. Но, пожалуй, еще больше его заслуги в деле умерщвления русской культуры, наконец, в деле насаждения того, что Сталину и Горькому было угодно назвать социалистическим реализмом, и что гораздо точнее искусствовед Игорь Голомшток недавно назвал тоталитарным реализмом. Жданов уберег себя от забвения хотя бы тем, что подверг публичному осмеянию и поношению одного из величайших русских поэтов Анну Андреевну Ахматову и в своих докладах о журналах «Звезда» и «Ленинград» дал как бы сигнал той дикой кампании против космополитизма, омрачившего последние годы Сталина. Жданов умер, но дело его живет. Его зловещий инквизиторский дух присутствовал при травле Бориса Пастернака, при судах над Синявским и Даниэлем, при поношении Солженицына и Сахарова. Жданов умер, но имя его красуется на фронтоне Ленинградского университета. Боже мой, университет Менделеева и Веселовского, университет, бывший некогда блистательным очагом русской, европейской, мировой культуры, этот университет носит по сей день имя полуграмотного погромщика, озлобленного охотнорядца. Ведь что бы сказали и кто бы стерпел, если бы, например, Гейдельбергский университет носил бы имя, ну не знаю, доктора Геббельса.
35 лет со дня смерти Жданова. Радио «Свобода». 31 августа 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио «Свобода» и продолжит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Книга Адольфа Гитлера «Майн Кампф» в ближайшем будущем может быть впервые за послевоенное время переиздана в Германии. О причинах, делающих, по мнению ряда историков, такое издание необходимым, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В своем первом правительственном заявлении новоиспеченный канцлер Германии Адольф Гитлер произнес: «14 лет марксизма развалили Германию. 1 год большевизма уничтожил бы ее. Народ Германии, дай нам 4 года, и после этого оценивай и суди нас». У Гитлера была программа на гораздо большее число лет. Она была изложена им, вышедшей за 8 лет до прихода к власти, книге «Майн Кампф. Моя борьба». Нацисты многое успели за первые 4 года. После 6 лет пребывания у власти они развязали Вторую мировую войну, и еще через 6 лет Германия действительно оказалась разрушенной и уничтоженной. Единственная книга Гитлера остается в послевоенной Германии одним из табу. Она по-прежнему запрещена Федеративной Республике. Точнее, не запрещена, а просто права на ее издание до конца 2015 года находятся у правительства Баварии, а оно планов переиздания не имеет. А пока вокруг книги культивируется миф об ее скучности и бездарности. Похожее мнение царило до недавнего времени среди немецких историков по поводу книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Это заблуждение частично развеял в своей работе австрийский автор, не являющийся профессиональным историком. Он, однако, преподает этот предмет в одной из гимназий Зальцбурга. Его зовут Отмар Плёкингер. Плёкингер подробно исследовал историю создания и читательское эхо «Майн Кампф» и написал книгу о книге. После нее трудно поверить многочисленным послевоенным заявлениям немцев, что они где ничего не знали и ничего обнаружившегося после войны не предполагали. Более чем 600-страничный текст потребовал от Плёкингера 6 лет работы. О возникновении замысла Отмар Плёкингер рассказал. У меня возник сначала вопрос, чем можно объяснить, что книгой, содержащей существенную часть идеологии национал-социализма, написанной руководителем движения и партии, никто якобы не интересовался и не удосужился в нее заглянуть. Это показалось мне сомнительным, и я принялся искать все возможные упоминания о книге в средствах массовой информации. И вскоре убедился, что факты говорят об обратном. Так постепенно начал возникать проект моего исследования, оформившегося теперь в книгу. Первые интенсивные реакции возникли, естественно, в среде идеологически стоящих близко к Гитлеру людей, но при этом его политических противников из правого народного лагеря. Они усматривали в книге атаку на традиционное народное представление о мире. Еврейские организации самого разного толка также обратили внимание на книгу и то и дело весьма интенсивно обсуждали ее в первые годы после выхода. Люди, близкие к генералу Людендорфу, от которого Гитлер отдалился после 1925 года, вели атаки на книгу на диспутах, в критических статьях, клеймя ее как глупость и чушь. Были и сатиры на книгу, в частности, в мюнхенском журнале «Симплициссимус». Итак, после появления книги была первая вспышка интереса, так как Гитлер после поражения путча и после осуждения был уже известен как экзотический персонаж. Потом интерес начал спадать, но после первых успехов нацистов на выборах в 1929 и 1930 году он возник с новой силой, и книгу опять обсуждали, причем в более широких кругах. Одним из простых доказательств Отмара Плёкингера стало его исследование спроса на книгу в библиотеках. Во многих из них довоенные формуляры сохранились. Предположение Плёкингера о возникновении мифа непрочитанности книги таково. Первотолчок, наверное, следует искать в активности Отто Штрассера и его окружения. Штрассер был вначале близким сподвижником Гитлера, но Гитлер в начале 30-х годов отдалил его от себя, и Штрассер вынужден был эмигрировать в США. Он и его последователи очень рано начали дискредитацию «Майн кампф» как нечитабельной и нечитаемой книги. Это представление переняла американская пропаганда и американская историография. При их помощи представления Штрассера вернулись после войны в Германию и сильно укрепились здесь, потому что, как мне кажется, перенять эту идею и пропагандировать ее отвечало интересам многих. По мнению рецензентов, в книге Плёкингера не все убеждает, а многое в самой истории противоречит полемическому пафосу автора, например, то, что пришедшие к власти нацисты практически не цитировали книгу в своей пропаганде. Отсутствие книги Гитлера в современной Германии поддерживает живучесть и другого мифа, мифа об идеологической оригинальности и интеллектуальных качествах «Майн кампф». Этот миф может развеять только комментированное издание, к чему призвал в эти дни в своей статье в газете «Süddeutsche Zeitung» известный историк Ханс Момзен. И теперь слово за баварским руководством.
Это был репортаж нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера в рамках традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Во многих российских регионах с 1 сентября вводится обязательное преподавание основ православной культуры. Ливан отверг идею мира с Израилем, предложенную премьером страны Эхудом Ольмертом. Какова будет официальная позиция России по отношению к Ирану, мнение аналитика?
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? Если Россия в угоду Америке порвет экономические и научные отношения в области атомной энергетики с Ираном, то докажет всему миру, что именно у строптивой Америки истина в последней инстанции. А разве война в Ираке не доказывает, что это не так, пишет наш слушатель по фамилии Подкопаев. Нам, православной стране, не нужно иметь под своим боком сильное исламское государство с воинственным настроенным и непредсказуемым режимом, не дай бог еще и с ядерным оружием. Всякое сотрудничество с Ираном надо прекратить, считает наш слушатель Добрый.
Я призываю все стороны тщательно соблюдать перемирие.
Мы расцениваем данные действия японских рыбаков как провокацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я люблю Новый Орлеан. Я не хочу никуда уезжать.
Кацав подозревается в сексуальных домогательствах.
Мы будем находиться в оппозиции Единой России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.